Сейчас будет проповедь Божьего Слова. И я очень вас прошу, достаньте свои Библии. У кого есть с собой Библия, можете поднять Библию или руку. Угу. Я очень рад за тех, у кого есть с собой Библия. Откройте, будете открывать отрывки, которые мы будем изучать сегодня, и, пожалуйста, делайте, напоминаю, просто делайте пометки, делайте какие-то там надписи для того, чтобы в следующий раз, когда вы читаете, это обогащало вас. Чтобы Библия была, когда ваша Библия открывается, чтобы было видно, что вы с ней работаете, что это не просто книга, которую вы читаете по диагонали и там немного ознакомились как-то с ней, но что действительно видно, что вы вникаете в каждое слово. Как один человек сказал, по-моему, Мартин Лютер сказал, что он, когда читает Библию, то он как к дереву подходит, и каждое слово, как каждый листочек переворачивает, чтобы до конца понять его значение. Чтобы Библии каждого из нас были такими, в которых каждое слово перевернуто, каждый листочек перевернут, и мы действительно понимаем, что это значит. И не просто понимаем, но глубоко понимаем, и это глубоко в нашем сердце. И тогда это трансформирует нашу жизнь, и тогда мы способны любить Бога, тогда мы способны верить в Бога, когда очень трудно, тогда мы способны радоваться Богу, когда, ну, даже когда не очень радостно в жизни. Именно когда Божье Слово настолько глубоко отпечатается в наших сердцах. Это невозможно, чтобы это было, если мы несерьезно к Библии относимся, если мы несерьезно ее исследуем. Поэтому я всегда спрашиваю, у кого есть Библия, я очень призываю что-то там подчеркивать и анализировать и тому подобное. Тема, которая сегодня будет, мы будем продолжать тему, которую начали неделю назад. И эта тема звучит так: направляющая и исправляющая забота по отношению к христианам церкви, которую Бог повелел иметь в церкви. Направляющая и исправляющая забота. Неделю назад мы говорили несколько таких фундаментальных предпосылок, мы рассмотрели из Писания вообще к этой теме. К сожалению, много-много есть, ну, неправильного представления на эту тему. Много есть таких представлений, ну, что это просто как грубость какая-то к людям проявляется, или просто, ну, что-то не очень хорошее. И поэтому я очень хотел, чтобы мы посмотрели те отрывки, которые ясно учат, что это большое благословение для нас. Другими словами, вот это направляющая и исправляющая забота – это дисциплина в церкви. И я просто напомню, о чем мы говорили. Первое. Несколько таких истин. Первое, о чем мы говорили, это то, что сегодня появилось много разных представлений о церкви, которые не точно во всем следуют Писанию. И я называл в кавычках такое размытое представление о церкви. И мы говорили о том, что под воздействием чего это происходит? Под воздействием боли, которую люди получают, то ли от хорошей библейской церкви, то ли от церкви, которая не точно исполняет свою обязанность в этой сфере. И из-за этой боли люди хотят создать церковь, в которой бы им не было никогда больно. Все было бы очень комфортно, все бы служило мне и моим желаниям, моим предпочтениям. И с другой стороны, есть философии мира этого, которые тоже давят на церковь, давят на христиан. И они начинают смотреть на Библию через с перспективы мирских философий и изобретают церковь иную. И я говорил о том, что есть ряд характеристик, абсолютно очевидных, характеристик у таких церквей, у таких представлений о церкви. Одна из них – это вот потеря вот этой заботы, направляющей и исправляющей. Потеря того, что в церкви есть забота о верующих людях, которые начинают жить во грехе. Есть реакция на это. Это то, что теряется. Им не хочется, чтобы наша церковь была. Такой Бог не хочет. Бог хочет, чтобы мы все по Писанию точно следовали тому, как Он учит о церкви. И поэтому мы исследуем эту тему, чтобы быть действительно, ну, иметь право называться библейской церковью. Потому что мы будем исследовать Библию и по Библии жить. Второе, на что мы посмотрели, это вообще что такое, что подразумевается под этим термином «направляющая и исправляющая забота». И мы говорили, что направление – это когда человек, может быть, еще не очень зрелый, он не совсем все понимает, и кто-то может его немного направить, если он что-то не так делает. Или по слабости, по незрелости, по молодости, в вере человек впадает в какой-то грех, и кто-то ободряет его вернуться на тот путь, на котором он стоял. Это направление. Исправление – это когда человек, когда христианин, вся эта забота относится только к христианам, а когда христианин впадает, ну, в привычку грешить в какой-то сфере. Когда это уже как стиль его жизни начинает намечаться. тогда Библия повелевает христианам с любовью прийти к этому человеку и помочь ему исправиться. Дальше мы смотрели, что мы нуждаемся в такой заботе. Каждый христианин нуждается. Бог не сотворил христиан супериндивидуальными, Он не дал им такой способности, даже дав им Духа Святого, Он не дал им способности быть независимыми и самодостаточными. Но Бог дает, создает церковь, которой каждый христианин должен принадлежать. И церковь – это люди. И христианин должен посвятить себя церкви, взаимоотношениям с этими людьми и с тем вообще, как церковь устроена. И это очень-очень необходимо. Тогда человек получает благословение, восполнение этой нужды. И мы говорили, что не всегда мы любим признавать, что у нас вообще есть какие-то нужды, тем более в этой сфере, чтобы нас кто-то там исправлял, кто там вообще разбирается. Я же все знаю, кто мне может указом быть. Иногда у нас есть искушение просто даже признавать это формально и отметать это, защищаться, не принимать обличения со стороны другого человека или какого-то направления. Но так или иначе Бог заложил, Он так создал нас и церковь, что мы нуждаемся в церкви. Потому что Бог через церковь подает свою особенную заботу по отношению к каждому из нас. Еще одна истина, которой мы касались, это то, что Бог совершает вот подобную заботу, направление и исправление по отношению к каждому своему ребенку, каждому христианину, который духовно родился, принадлежит Богу, имеет спасение. Бог лично, непосредственно, через Библию, через обстоятельства, в молитве, через какие-то нюансы, Бог осуществляет эту заботу. Это его идея, это его труд, это его служение нам. Поэтому то, что он дал церкви, это не просто что-то странное, но это продолжение Божьей заботы. Следующая истина, которую мы исследовали, это именно то, что Бог повелел церкви осуществлять такую заботу. И это не выбор для церкви, это не одна из опций, которую церковь может выбрать, может не выбрать. А это то, что он повелел, потому что он хочет свою заботу через церковь доносить до каждого человека. И он имеет власть над нами, имеет право направлять нас. Он один знает вообще, как что сотворено, как мир устроен, что есть хорошо, что плохо для нас, где мы будем счастливы, где нет. И он направляет нас властью, и эту же власть он делегирует церкви для нас. Как детям, например, по отношению к детям Бог делегирует власть родителям, и они имеют власть, пока дети не созреют над детьми своими. Точно так же Бог делегирует некоторую власть церкви свою для того, чтобы церковь могла осуществлять такую заботу. И последнее, исходя из тех отрывков, которые мы читали неделю назад, было абсолютно очевидно, что вот эта забота – это и есть благословение. Даже когда это трудно, даже когда это неприятно. Неприятно идти кого-то исправлять. Неприятно, когда тебя исправляют. Почти всегда неприятно. Всегда в этот момент возникает масса всяких искушений. И это просто трудно. Но Библия описывает, Бог говорит, что это есть благословение. Это есть благословение. И если кто-то хочет быть благословенным, кто-то хочет действительно иметь, обладать такой плодотворной жизнью, действительно жизнью вот в Божьих глазах с большой буквы, то этот человек должен признавать свою нужду и быть в церкви, быть членом церкви, чтобы иметь для себя такое благословение, как вот такая забота. Поэтому тема немножко сложна нам, потому что нам тяжело, но с другой стороны, эта вся тема есть тема благословения для нас. Как быть более благословенным? Сегодня мы рассмотрим, это была прелюдия такая, это был фундамент для этого служения. А сегодня мы рассмотрим, как непосредственно это служение должно совершаться. Шаг за шагом, с чего нужно начинать, в каких ситуациях и как это нужно продолжать. И мы не закончим сегодня это. Кто-то имел в прошлое воскресенье чутье, что тут серия попахивает. Я сказал, да ну навряд ли, все же просто, понятно. Но когда я начал изучать эту тему, я увидел, что есть очень важные истины, которые нужно подробнее рассмотреть. Поэтому мы закончим в следующий раз. Почему важно разобраться, как же эта церковная забота должна осуществляться и в каких случаях, вот как это подробно Библия предписывает нам? Как минимум две причины я хочу сказать. Первое – это то, что великий Бог, величественный Бог, достоин аккуратного послушания. То есть Бог настолько величественный во всех своих качествах, в своей любви, в своем милосердии, в своей красоте, в своей святости и так далее, что когда человек смотрит на него, то становится понятно, что такой Бог, который еще Сына отдал на распятие за мои грехи, Он достоин того, чтобы я аккуратно слушался его. Не так, ну как бы в общем, я ж за Бога, у меня все ж нормально. Я ж матом не ругаюсь, не курю, не пью. Там, ну только когда трудно, ну в принципе ж Бог понимает эти вопросы. И там что-нибудь еще. Какой-то там. У меня все нормально. Нет, Бог достоин аккуратного и очень такого трепетного, щепетильного послушания. Поэтому нам нужно исследовать эту тему. И с другой стороны, Бог нам дал свое слово, богодухновенное слово, имеющее силу. И оно необходимо нам для того, чтобы мы могли слушаться аккуратно Бога. Но для того, чтобы оно нас научило, как же это слушаться правильно Бога. Но для того, чтобы оно нас научило, нам нужно аккуратно его исследовать. Тщательно его исследовать, чтобы действительно понимать его. Поэтому нам нужно эту тему разбирать. И еще одна причина, почему важно разбираться. Эта причина заключается вот в чем. Некоторые люди отдельные или, может быть, церкви в общем допускали такую оплошность, когда практиковали эту заботу не совсем по-библейски. И таким образом внесли искушение в жизнь отдельных христиан. И когда христиане эти делают решения, поддаются этим искушениям, то это плохо влияет на их жизнь. В частности, они склоняются к таким размытым понятиям о церкви. Или другие есть. Просто обида на церковь. Ассоциации. Ко мне подошел один брат в то воскресенье и сказал очень, ну, такие замечательные слова. Он сказал: «Хочу перед тобой извиниться». Хотя я не понимал. Он говорит: «Ну, ты в моей жизни четвертый пастор. И я думал о тебе плохо автоматически». Ну и потом он похвалил меня и сказал, что я там хороший пастор, но суть не в этом. Суть в том, что он говорит, ну три предыдущих пастора и церкви, когда они практиковали что-то такое, это было очень трудно для них. Это не соответствовало Библии. И человек, приходя в нашу церковь, он в принципе ожидал, что ну все пасторы такие, все церкви такие. Есть вот такая обида на церковь, есть такие разные чувства, из-за которых люди просто шарахаются куда-нибудь, ну, в небиблейское представление о христианстве. Поэтому и церковь – это не только пастор. Церковь – это каждый из нас. Церковь – это как кто-нибудь из нас выходит туда в начале собрания, когда еще не все зашли, и он просто кричит: «Заходите». И как он это делает? Это церковь. Человек это может: «Ну давайте, что вы тут все задерживаетесь? Мы уже начали». Или он может с любовью это сделать. Может быть, для кого-то в очередной раз кто-то там постоянно чаи хочет гонять долго. И он в очередной раз с любовью, смирением, ну, при этом с уверенностью зовет людей на богослужение. Поэтому церковь – это все мы, и все мы должны быть с осторожностью научены и аккуратно и исполнять Божье Слово. Поэтому я вас всех очень сильно призываю думать, рассуждать на эту тему и учиться из Божьего Слова. Мы посмотрим несколько этапов, и они будут последовательными. И я хотел нарисовать один рисунок для всех вас, чтобы у вас была картина того, как эти этапы между собой взаимосвязаны, и я потом прокомментирую несколько моментов, почему, что значит эта диаграмма. Эта диаграмма, она будет выглядеть в виде такого треугольника или конуса. И мы посмотрим слева направо. Слева будет первый этап, затем будет второй этап, третий и тому подобное. И мы увидим, как этот конус расширяется. Смысл этой иллюстрации заключается в том, что на первых этапах вот эту заботу осуществляет минимальное количество людей, дальше больше, больше и больше. То есть вот расширение этого треугольника символизирует того, что больше христиан вовлечены в этот процесс. Чуть позже я вам нарисую. Просто как только появится, скажешь мне, Степа. Первый этап, с которого все начинается, мы назовем самодисциплина. Я вас очень прошу, запишите эти все этапы. Или самообладание, или воздержание, или самоуправление, или пастыревание своего сердца. Когда человек руководит своим сердцем перед Богом, когда он направляет его. И несколько отрывков мы прочитаем на эту тему. Галатам 5 глава, описывает такую неуправляемую ситуацию, когда человек просто вадим своими желаниями. Возникают какие-то желания, и это его тащит. И он не может противостоять, и он даже бы хотел жить по-другому. Он намеревается, он где-то планирует, но у него получается по-старому. И там описываются результаты такой греховного состояния, дела плоти, и результаты того, когда Дух Божий направляет наше сердце, плоды Духа. И несколько стихов мы прочитаем. Галатам 5 глава. Ага. Давайте я нарисую тогда иллюстрацию с самого начала. Как апостол Павел проповедовал без этой штуки, я не понимаю. Разве можно что-то объяснить без нее? Смотрите, вот это будет первый этап. Это второй. И так далее. Я точно не знаю, правильно ли я тут все этапы нарисовал. Но идея такая, что количество людей, вовлеченных вот здесь, на первом этапе это, в принципе, даже будет один человек. Здесь дальше это уже как минимум два, ну, максимум три. Здесь у нас тоже так будет. Не больше. Мы поговорим о том, о конфиденциальности, как это должно быть. Вы просто, просто запомните эту иллюстрацию, будет легко понимать взаимодействие между шагами. И когда нужно переходить от одного шага к другому. Хорошо, давайте прочитаем описание первого этого этапа. Галатам 5 глава, 16-17 стих. Павел говорит: «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». То есть руководствуйтесь Духом Божьим, и вы не будете влекомы и руководимы просто греховной плотью, греховным осколком, который остается в верующих людях. От того, в принципе, всей глыбы греховной, которая еще была до покаяния. Почему так? Почему я говорю, поступайте так? Ибо плоть желает противного духу. Есть вот эта внутренняя война. Когда человек в мире, когда он не верит в Бога, он может не испытывать этой войны. Чаще всего даже он не испытывает. Его природа отдана греху. И нет конфликта. Но когда человек приходит к Богу, природа становится новой. Бог дает человеку быть причастником божеского естества, но остается осколок греха, который это как фабрика, которая вырабатывает желания, наклонности, стремления, идеи разные, как можно было бы нарушить заповеди, как можно было бы жить какими-то короткими путями, греховными путями. То есть это есть. И возникает вот это внутреннее противоречие. И христианин, когда приходит к Богу, то первые его этапы, которые, ну, вот его взросление, чем должно отмечаться? Тем, что он научается, что он и Слова Божьего, преклоняясь перед Богом, подчиняясь Ему, и через свой опыт он учится тому, чтобы не отдавать себя вот этим желаниям греховным, но отдавать себя тому, кто он поистине есть, новой природе своей, то есть Духу Божьему. И обладать собой, и контролировать себя, дисциплинировать себя таким образом, чтобы быть постоянно водимым Духом Божьим. И таким образом быть свободным от этих греховных желаний. Это и есть истинная свобода. Вот эта иллюстрация, вот она очень описывает, что человек переживает. Ну, может быть, первый год Бог дает такую милость, человек очень много розовых очков у него, и все его просто тянет очень, и это замечательно. Потом он начинает обнаруживать, оказывается, грех есть во мне, и вот здесь, и здесь. Начинается вот такое противостояние, война, и ему нужно научиться подчиниться Духу. И здесь Павел к этому и призывает. Он говорит: поступайте по Духу. И вы не будете исполнять вожделение или желание плоти. Вы будете свободными. Ибо плоть желает противного духу, есть война. А дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы, когда подчиняетесь плоти. Вы не то, вы хотите жить по духу, а получается другое. И вот эта война, которая внутри постоянно происходит, и тяжело, и какие-то христиане растут, другие же сдаются, скептически начинают смотреть на духовную жизнь, просто привыкают, ну и так нормально. И еще дальше, если посмотреть, Галатам 5 глава, 22-23. Мы пропустили дела плоти. Плод же духа, то есть когда человек подчиняется духу, как это можно определить, как это можно узнать? Как можно узнать, духовный я человек или плотской? Вот характеристики. Плоды, которые будут проистекать в жизни нашей, вот как описаны. Это любовь, это способность любить других людей, даже те, которые мне делают неприятности. Это радость, это неугрюмое христианство, где мы просто должны влачить ношу праведности, скорее бы умереть, что-то в этом роде. Это мир, покой в сердце и какая-то удовлетворенность и сбалансированность. Это долготерпение, способность проявлять терпение в каких-то трудных ситуациях и управлять собой в этом. А не чуть-чуть мало терпения, чуть-чуть потерпел, да, сделаю по-старому, так работает. Это благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. На таковых нет закона. Воздержание с греческого «эхкратея» – это переводится как воздержание, самообладание или самоконтроль, или самоуправление. Когда человек может управлять своими желаниями и понимать, какие из них деструктивные, разрушительные, какие из них истинные, и им подчиняться. И при всем при этом способен не просто стоять как двумя ногами на разных лодках и все время в напряжении, чтобы не разорвало тебя, а он способен действительно радоваться в подчинении Богу. Самодисциплина – это процесс воспитания или самовоспитания, ведущий к упорядоченному мирному состоянию самообладания. Когда человек может действительно направлять свое сердце. Вот этот греческий термин означает сдерживать или обуздывать желание. Сегодняшняя философия в мире, в которой мы живем, она наоборот пропагандирует другой способ жизни. Какие-то супер такие мажорные мальчики или девочки, которые показываются по телевизору, как они просто, вся их жизнь посвящена тому, чтобы что вот, чего бы новенького захотеть и это сделать, чтобы жизнь как-то интересная была. Или даже вообще система организации, там, супермаркетов или еще чего-то, чтобы человек, заходя туда, захотел и легко мог восполнить то, что он хочет, легко мог получить. Одна из проблем, почему сейчас мировой кризис, это потому что в Америке сделали банки такую вещь, когда они давали безответственно кредиты людям. Когда человек хотел себе купить дом, например, и он мог получить абсолютно полностью всю сумму, чтобы купить этот дом. И он брал всю сумму в банке, покупал этот дом, потом проходило какое-то время, у него не получалось выплачивать, и он говорил банку, у меня не получается забирать этот, потому что дом под залог идет. Забирайте этот дом. Никакой ответственности на мне нет. Получится выплатить, выплачу, нет, в принципе, подумаешь, отдам дом вам обратно. Пожил в доме, в арендованном как бы. До этого же банки выдавали кредиты иначе. Они требовали, чтобы человек вносил свою часть в оплату этого дома. Например, там, я не знаю, сколько у них там дома стоят. Например, там 50 тысяч, например. И когда человек внес 50 и еще там 300 взял в банке и купил дом, наверное, это какой-то большой будет дом, то он, 300 дело такое, можно и потерять, но мои кровные 50 я потеряю. И у него есть чувство ответственности, и он должен обладать собой, строить свою жизнь так, чтобы зарабатывать достаточно денег, чтобы выплачивать. Или, с другой стороны, он уже думает, может быть, мне такой большой дом не нужен, может быть, мне нужно скромнее. Но система, которая рухнула, и теперь эти волны до нас докатываются, именно была построена на том, что в мире система такая, что все, чего изволит душа, мы все вам сделаем. Вы, главное, воспользуйтесь нашими услугами, чтобы мы потом могли от вас процент получать или какую-то прибыль. Очень часто родители воспитывают так детей. Они просто дают им все, что дети хотят, из любви к детям. Это любовь в кавычках, это не истинная любовь, не библейская любовь. Это любовь деструктивная, которая разрушает человека. Он вырастает потом, и когда ему нужно делать домашнее задание в школе или в институте, когда уже никто не контролирует, нужно делать работы, он не способен пересилить себя. Он не способен уже себя заставить. Для него это просто несчастная жизнь. Это просто сплошное мучение. И он уже, потому что это нужно каждый день мучить себя, убивать себя, чтобы утром вставать и ехать на пары вовремя, чтобы делать задания, чтобы идти на какие-то неприятности и дискомфорт. Почему так? Потому что родители не обладали мудростью воспитать ребенка так, чтобы он научился управлять своими желаниями, научился себе отказывать, научился подчинять себя доброму, а не просто тому, чего хочется. Вот это есть базовое, это есть первый этап, это то, что каждый из нас должен пасти свое сердце перед Богом. Каждый из нас в ответе перед Богом за то, как он управляет своей жизнью, как он управляет своими желаниями, как он выстраивает приоритеты, как он ставит цели, как он мыслит о каких-то вопросах. И Библия нас спасает от самих себя. И Бог нас спасает. И жизнь в церкви спасает нас, когда мы учимся, становимся более зрелыми и способными иметь вот это воздержание или самообладание. когда нас не разрывает на части, и мы не выглядим потом жалко, когда нам чего-то не дали, и мы, ну, мы взрослые, мы ножками не стукаем по полу, и не падаем, и не орем, когда нам конфетку не купили. Но у нас есть взрослый способ этого выражения. У нас есть взрослый способ выражать свое недовольство или свое, вот свою дисгармонию внутреннюю, свое несчастье, ужасное несчастье, потому что я это не имею, и это не имею, и это не имею. И что это вообще за жизнь? Потому что жизнь счастливая – это иметь все. Вот такое отсутствие самообладания или вот эта духовная война еще в Римлянах в 7 главе описано. Римлянам 7 глава, 15 стих. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. И я это ненавижу, я не хочу это делать, я знаю, это разрушает мою жизнь, но я не могу с этим справиться. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Не имеется в виду, что нет на мне ответственности. Я не буду глубоко анализировать, ну, объяснять этот отрывок. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, вот в этом осколке греха, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, то есть чтобы сделать это доброе, того не нахожу, не вижу, чтобы это у меня как правило было в жизни, как закон, который постоянно действует, я постоянно преуспеваю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон». Ну, более современно сказать, я заметил, как, что в моей жизни происходит. Как правило, вот что со мной происходит. Вот стиль моей жизни, вот привычки, которые мной руководят. Вот что я нахожу. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, получается злое, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, хочу жить для Бога. Но в членах моих, вот что получается в жизни, вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Апостол Павел описывает свое переживание, свое духовное возрастание. И он говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Вот этот конфликт. И потом он завершает, и следующая глава описывает его победу, и он говорит: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим, потому что есть победа в Боге, есть победа, есть способность вырасти и обладать собой. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». Бог повелевает каждому из нас направлять свое сердце за Господом. Мы призваны пастыревать свое сердце перед Господом. Мы призваны управлять. И если мы, придя ко Христу, впервые слышим об этом, мы привыкли жить жизнью, просто подчиненной своим желаниям, это трудный процесс будет. И нам нужно перевернуть каждый листочек Божьего Слова, чтобы сила Божьего Слова действовала в нас. Преклоняться перед Богом. И Бог меняет нас, и Он освобождает нас. И Он делает нас свободными от греха и счастливыми в свободе. Есть еще один отрывок. Это 1 Коринфянам 9 глава 24-27. И там описывается история, как те, которые посвящены соревнованиям спортивным, они воздерживаются от разных своих желаний ради того, чтобы достичь более высокой цели. Хотя они там достигают не очень высокую награду земную, мы же ради небесной награды должны воздерживаться, то есть должны обладать вот этим воздержанием. Это есть основа христианской жизни. Вот это внутренний процесс, внутренняя работа. Когда ты замечаешь, где ты подчинен греховным желаниям, когда ты ищешь силы в Боге и свободы в Боге и в Его Слове, и учишься воздерживаться, и учишься управлять собой. Я говорил неделю назад, что вот эта книга Джея Адамса «Руководство по церковной дисциплине» очень хорошая книга, я всем вам рекомендую ее прочитать. Это фактический материал, он очень точно описывает то, как наша церковь верит по этой теме. И я хочу одну цитату вам прочитать отсюда. Здесь проводится параллель духовного возрастания с возрастанием физического ребенка, с физическим возрастанием. В жизнь ребенка дисциплину вносят другие люди. Работа по воспитанию ребенка, связанная с понятием ПДЭ и музар, два греческих слова, то есть обучение, подкрепленное властью, направлено в основном на то, чтобы вырастить из него зрелого человека. А зрелость состоит в способности владеть собой и держаться путей Божьих. Вот это зрелость, способность владеть собой и держаться путей Божьих. В процессе воспитания ребенка, изложенном в Библии, Контроль со стороны родителей заменяется руководством Святого Духа через Слово Божье постепенно, по мере того, как дитя становится юношей, готовым и способным следовать Писанию самостоятельно, без указаний и внимательного присмотра родителя. Вот почему духовное наше младенчество, когда мы к Богу приходим, мы нуждаемся, чтобы кто-то из церкви мог присматривать и заботиться о нас, быть наставником нашим в нашей духовной жизни. Зрелая личность проявляет послушание Господу не из страха наказания или в надежде на награду, да, как вот дети могут слушаться, но из благодарности Богу, пославшему Спасителя, который умер за наши грехи. Такой человек стремится угодить Богу, а не себе, родителям или другим людям. Вот есть проблема воспитаний в Украине, она невероятно популярная вообще такая философия, когда ребенок чего-то хочет, и он плачет, я хочу это, а это, например, ему нельзя, тогда происходит такая приблизительно вещь. Ему показывается что-то другое, смотри, я тебе это дам, пошли сюда, и ребенок идет. Кажется, он слушается. Ну, точно, взрослый добивается, чего он хотел, чтобы ребенок его не позорил в магазине, а вышел, и там за углом ему можно уже всыпать. Или что-то в этом роде. Но на самом деле что происходит? Родители не обучают сердце, они не пасут сердце человека. Они не являются добрыми родителями и пастырями для сердца ребенка. А они просто заменяют одно его вожделение, то есть дайте мне, или я сейчас тут умру, или я вам здесь устрою, на другое. Он говорит, смотри, это еще круче, давай туда. Он, вау, это круче, я хочу это получить, и поэтому я пойду, куда ты меня поведешь. Но сердце не изменилось. Но это самый легкий способ заставить ребенка сделать то, что ты хочешь. Но Бог не призывает к этому. Ребенок в результате вырастает. У нас целая культура воспитания детей, которая воспитывает людей, посвященных себе и посвященных тому, что я хочу получить то, что я хочу. В Ветхом и в Новом Заветах нарисован образ верующего, которого направляет и которым руководит сам Бог. Книга притчи изображает труд отца и матери, стремящихся привести своего ребенка к такому уровню независимости, обучая его библейским истинам, которые будут сопутствовать ему всю жизнь и направлять его после того, как не станет родителей. И много-много отрывков на эту тему есть. Таким образом, первый этап вот этого... Можно иллюстрацию? Первый этап, который нужно осуществлять для того, чтобы управлялось сердце и исправлялось сердце перед Богом, это самоуправление, это самоуправление, напишем, или самодисциплина. Это первый этап, который должен, это самое главное. И к чему, по сути, должна привести все какие-то исправления наши. Цель в церкви, когда кому-то делается замечание или исправление, не просто, чтобы он хочет этого, а ты делай вот правильно, у нас принято так, делай, как мы здесь говорим. Нет, а на самом деле цель привести сердце человека к тому, чтобы он мог сам ходить перед Богом, быть зрелым. Второй этап, назовем его направление. Это направление. Я говорил об этом неделю назад побольше, сейчас просто обзор сделаю. Направление – это когда человек что-то просто неправильно понимает, и есть возможность подсказать ему и объяснить ему по Писанию, или же он, что-то с ним другое происходит. Я просто здесь отмечу, есть три случая, в которых нам нужно заботиться друг о друге, направляя друг друга. Первый – случай неполного познания. Деяние 18 глава, когда Акила и Прескила точнее объяснили путь Господень Аполлосу. Мы читали отрывок неделю назад. То есть они точнее ему объяснили. Поэтому мы должны друг о друге заботиться. Поэтому любой, кто год назад пришел к Богу, может помочь тому, кто неделю назад пришел. Потому что есть что-то, что вы знаете, чем вы можете поделиться, и точнее объяснить ему путь Господень, путь жизни с Богом. И поэтому церковь растет духовно и становится сильной, когда мы все за счет разных взаимоскрепляющих связей, как в Библии написано, каждый в свою меру служит в церкви. Тогда церковь здоровая, библейская, зрелая и сильная. Когда каждый из нас может вот так позаботиться друг о друге. Второй случай. Это случай слабости, обусловленной молодым духовным возрастом. Когда человек только приходит к Богу, к нему не предъявляется ожидание, которое... Библия предъявляет человеку, который по времени уже должен быть учителем. Как апостол Павел говорит, по времени вам надлежит быть учителями, а вас все еще нужно оставлять в основах веры. То есть есть какой-то промежуток времени такого возрастания. Для разных людей он чуть-чуть ну, разнится, его длительность, но есть какие-то общие понятия. Если человек 10 лет с Богом, а он младенец еще по понятиям, то это большая проблема. Может быть, не заботилась о нем церковь, может быть, его не направляли, не исправляли, не ободряли. Это очень жалкое состояние христианина. Но все-таки есть такой период, когда неправильно будет подойти и исправлять человека. Потому что то, что он переживает, это нормально для него. То, что я ожидаю от своей дочери трехлетней, я не ожидаю какие-то вещи от своего двухлетнего сына. И уж тем более, когда моим детям будет по 15-16, у меня родится еще двойня. Где моя жена, не вижу. То тем более я от них не буду ожидать того же самого. Или мы усыновим, она скажет. То понятно, да, совсем разные ожидания. От них ожидается уже зрелость и самообладание, от этого ребенка нет. Этому ребенку намного больше направления дается от родителей. Поэтому нам нужно быть очень аккуратными, чтобы не бросаться, обличать или исправлять тех людей, которые просто по возрасту, им еще нужно. С ними нужно гуля-гуля разговаривать. Это нормально для них, им еще рано быть сильно взрослыми. Им нужно еще... Это нормальный, естественный процесс. И вот отрывки на эту тему. Римлянам 15 глава, 1-2 стих. Мы сильные, или другими словами, зрелые, духовные, должны сносить немощи бессильных, слабых, и не себе угождать. Мы должны чувствительно относиться к их немощам. И мы должны не себе угождать в этом процессе, а заботиться о этих людях. Ну, как-то можно сказать, что угождать им, но не в смысле все их вожделения восполнять, но перед Богом, как Бог велит, заботиться о них. Проявлять невнимание, может быть, больше, чем к тем, кто повзрослее в церкви. Чтобы этим, которые могут искуситься, и сатана их может сбить с пути, чтобы ну, позаботиться о них. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Вот эти два слова «во благо» и «к назиданию» определяют все. Не просто сегодняшняя культура, ну, мы женимся, да, и ты должен угождать мне, я хочу быть счастливой. А здесь говорится, мы должны заботиться друг о друге, но во благо к назиданию, чтобы этот человек, назидание – это строительство, чтобы он становился более и более зрелым. Или другой отрывок, 1 Коринфянам 3 глава, с 1 по 3 стих. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, Павел говорит, тогда я пришел, не мог, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Конечно, я говорил с вами, как с младенцами, нормально, я не мог с вами говорить о очень сложных каких-то вещах и ожидать от вас сложного. «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, не мясом жареным и картошкой». То есть я вас питал молоком, тем, что вы очень легко могли усвоить, чтобы вы здоровыми были и росли. Ибо вы были еще не в силах тогда. Поэтому я к вам, соответственно, и относился. Дальше, правда, Павел переходит на другой этап заботы такой, и он говорит, ну вот есть проблема, вы и теперь не в силах. Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете? То есть они должны были бы к тому времени уже быть зрелыми, но они не такие. И он четко характеризует, в чем зависть, споры, разногласия. Если прочитать плоды Духа обратно, отсутствие любви, милосердия, отсутствие веры, воздержания. И там еще дела плоти описаны, пьянство и там, ну, разные такие вещи. И еще один отрывок. Римлянам 14, 19, 20. Немощного в вере, то есть человек, он к Богу пришел, он возрастает, но у него... Какие-то вещи ему трудно просто понять. Ему трудно еще воспринять это. И у него есть вот такая слабость в вере. Ему трудно быть убежденным и утвержденным в Слове Божьем вот по этому поводу. И у него есть такая слабость. Он как бы легко поддается какому-то другому веянию или своих желаний, или каких-то идей, которые ему преподносят. И здесь говорится, немощного в вере принимайте без спора во мнениях. Не наскакивайте на него, не начинайте ему доказывать и втолковывать ему, и потом ха-ха-ха, ты ничего не понимаешь. Нет, нужно к нему чувствительно и с нежной любовью относиться. И даже спорить с ним не нужно, потому что ему сейчас трудно, по времени ему еще трудно понять. Речь не идет о тех, которые уже 5 лет в вере, говорит, я немощный в вере, что ты меня искушаешь, делай как мне вот это трудно, не делай это. Нет, ты по времени должен, так покайся. Тебе трудно, ты должен покаяться, потому что это твоя проблема, по времени ты должен быть учителем, поэтому своей немощью нельзя манипулировать никем. Это скорее призыв для окружающих христиан заботиться об этом человеке. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный есть овощи. Он не уверен, что есть мясо, это хорошо перед Богом. И 14 глава, 19-20 стих. «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию, ко взаимному строительству. Ради пищи не разрушай дело Божье, не разрушай этого человека, который есть дело Божье. Бог его созидает, он строит его очень аккуратно, ты вламываешься туда. Иисус, написано, трости надломленной не доламывал, а ты вламываешься туда и за Бога там якобы начинаешь его исправлять через колено. Ради пищи не разрушай дело Божье. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн». Поэтому это вторая причина, по которой мы можем направлять, то есть подсказывать, рассказывать какие-то пути, чтобы человек мог идти дальше. Третья причина – это случай греха, который не к разрушению духовной жизни. Я здесь не приведу отрывок, к сожалению, не получилось меня найти. Я нашел другой, а потом понял, что он сюда не подходит, и у меня уже не было времени другой найти. То есть какой-то грех, который не разрушает духовную жизнь человека. Грех, с которым человек может справиться через возрастающую самодисциплину. Это его борьба возрастания. Это, знаете, говорят, это возрастное, да, то есть какие-то проблемы, но он растет, все нормально, это не разрушает его жизнь, и не нужно наскакивать на него, и давить на него, и обличать его не нужно. И даже направлять его не нужно. То есть просто общецерковная жизнь и его само такое возрастание перед Господом исправит эту проблему. Таким образом, это второй этап. Здесь уже очевидно, что на втором этапе чуть уже в направлении больше людей. Да? Самодисциплина, человек сам себя направляет, хотя не оторвана от церкви, от Бога и от Писания. А второй этап, это когда чуть пошире, это когда мы направляем человека. Вот в таких случаях кто-то приходит и разговаривает с ним, и ободряет его, и что-то поправляет его, объясняет ему, рассуждает с ним на эту тему. Человек это понимает и идет дальше. Третий этап – это этап исправления начинается. Вот здесь такой водораздел между направлением и исправлением. В каких случаях нам нужно все-таки прийти и исправлять человека, обличая его в том, что он неправ. Давайте мы откроем один отрывок и сначала его изучим в общем, а потом более подробно. Давайте откроем Матфея 18 главу. В этой главе описывается и третий этап, и четвертый, и пятый, и шестой. Матфея 18 глава, с 10 стиха мы прочитаем. Если вы с 1 стиха прочитаете, вы увидите, что Иисус взял ребенка маленького, поставил между апостолами и начал их учить на примере этого ребенка многим важным истинам. В то время к детям относились, в то время такие темные века были, детей не уважали, не воспринимали как полноценную личность. И поэтому такая дискриминация была. И к женщинам подобные вещи были. Иисус, придя, объяснил, как точно Писание учит, как нужно обращаться и к детям, и к женщинам. И в одном отрывке написано, что дети приходили к Иисусу, а ученики его не пускали их приходить. Написано, Иисус вознегодовал и сказал, не запрещайте детям приходить ко мне. И они приходили к нему, он их молился, благословлял их, то, что мы сегодня делали. И вот стоит этот ребенок, и Иисус продолжает учить с 10 стиха. Он говорит, смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. То есть не относитесь к ним с презрением, как-то не проявляя к ним должного библейского уважения. Ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий, Он о Себе говорит, пришел взыскать, то есть найти и спасти погибшее. Заблудившееся, запутавшееся дитя. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставил ли он 99 в горах, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Естественный ответ учеников, конечно, пойдет. Конечно, даже 99 оставит в кошаре, да, правильное слово? В загоне, и одну пойдет искать. И поэтому у пастуха такой был посох, который закреплялся сверху, чтобы он мог подцепить овцу где-то в расщелине и вытащить ее оттуда. Как такой крюк у него был. То есть, конечно, оставит. Иисус говорит, вы понимаете это, поэтому вот что. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Бог этого не хочет. Я пришел, чтобы взыскать, оставить 99, найти погибшую и спасти ее. Взять к себе на грудь и принести ее туда, где она будет безопасна. Если же согрешит против тебя брат твой, что делать? Пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово, которое ты говоришь. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушают, то да будет он тебе как язычник и мытарь, неверующий язычник, не знающий Бога, что бы ни говорил о себе. Истинно говорю вам, это точная истина, точная правда, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Вот мы здесь, не только двое и трое нас собрано. Тогда Петр приступил к нему и сказал. Вот он услышал все то, что Иисус объяснил ему, и говорит ему: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? Что, даже целых 7 раз прощать? До семи ли раз? И Иисус говорит ему: не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз, то есть 7 раз по 70, до 490 раз. И это не точная цифра, сколько нам нужно прощать и считать, когда уже закончится 490. Но это как Петр, наверное, такой образный язык использовал в виде чисел, и Иисус говорит вот так. И потом Иисус рассказывает еще целую притчу о том, почему мы должны прощать. И я прочитал это в контексте, чтобы мы понимали, где записаны стихи с 15 по 17. И 18, чтобы мы понимали, в каком контексте, с каким духом, с каким сердцем должны исполняться эти стихи, эти повеления Божьи. Некоторые важные моменты этого текста, которые очень важно отметить. Первое. Иисус говорит: смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, не относитесь ни к одному из детей Божьих, как это не мое дело. Это его личная жизнь, причем здесь я. У меня свое, у него свое. У меня своих проблем много. Я не солнце, всех не обогрею. И так далее, и так далее. Я не хочу ему там вредить, у него там своя жизнь. Что я там сейчас приду и ему скажу? Он пусть там сам разбирается. Нет, Иисус говорит, так не нужно делать. Вы должны любить друг друга. Вы должны быть внимательны ко всем, кто в церкви. У вас, если ваше сердце любит Бога, вам должно быть дело до каждого члена вашей церкви. Потому что это церковь, тело Христа, в котором вы духовно связаны с каждым из этих людей. Поэтому написано, если страждет один, то все с ним страждут. Если радуется один, все радуются. Все не реагируют, мне дела нет. Мне сейчас нормально, что я должен страдать вместе с ним. А мне сейчас плохо, что вот он сейчас тут радуется, понимаешь. А я ему кислым лицом определю, какое у меня настроение. Он тут подбегает, говорит: привет, а я пройду незамеченно, мне трудно, у меня глубокие мысли о своей нелегкой жизни. Нет. Мы связаны, и поэтому нам есть дело друг для друга. Если мы хотим быть истинными христианами, учениками Христа, то церковь – это не приход, где у нас есть дело только до того, чтобы послушать, получить свое и пойти домой. Или получить какой-то религиозный продукт, утешить себя, или там порадоваться, или что угодно. Или чувство вины как-то там замять и пойти домой. Вот наша церковь. Я себя чувствую таким чужим здесь. Начинай служить. Если ты себя чувствуешь чужим здесь, это ты просто не служишь, вот и все. Когда ты начнешь служить, тебе, во-первых, дело будет до других людей, и другим людям до тебя. И они еще придут тебе, еще будут просить еще в этом, помоги и в этом. Или как минимум они придут и смогут открыться в следующий раз перед тобой. Или попросить помолиться за тебя, потому что ты перед этим раз 5 спросил, о чем я могу помолиться о тебе. Я хоть просто молюсь о братьях и сестрах. Хочешь, я хочу о чем-то о тебе помолиться. О чем? За чаем, кофе. Ты что, странно? Ты чего? Проповеди переслушал. Окей, следующий. О чем я могу о тебе помолиться? Нет, так не нужно реагировать. Но нам должно быть дело. Иисус об этом говорит. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Даже если вы видите, он чем-то там не дотягивает по каким-то вашим человеческим стандартам. Это человеческие стандарты. Божьи стандарты говорят, что Бог ценит каждого. каждое свое дитё. И поэтому он хочет, чтобы и у нас были такие же сердца. Чтобы мы не жили просто я вот здесь в этой тусовке, мы здесь сидим обычно. Я тех вообще не знаю, они всегда там сидят, мы не пересекаемся. Я выхожу пить кофе, они уже ушли, или они там разговаривают, что я буду встревать, мешать им жить. У нас здесь это, а у нас здесь вот такая, мы тут в своей группе, а это, да, это элита церкви, они там рядом с этими там крутятся, с Сашей Скрипаком, я лучше с Колей Скопичем пойду поговорю, он такой нормальный, я шучу. Часто так про пастырей думают, и про тех, которые рядом с ним, и так смотрят, и про их жен, и про их детей, ну да, это уникальное элитарное общество, это не так. И это становится не так, когда мы начинаем служить в церкви. Когда мы сидим и ожидаем, как все должно проявляться, чтобы я чувствовал себя здесь принятым, мы не будем себя здесь чувствовать принятыми. Я себя чувствовал периодически в церкви. Но когда я начинаю служить, я себя чувствую своим. Кто-то критикует сразу, кто-то радуется. Все нормально, я живой. Люди реагируют. Второе наблюдение. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Вот сердце Бога. Он не пришел сесть с теми, по его стандартам, красивыми. А эти мне не нравятся. Он пришел всех взыскать и спасти, кто погибший. Погибшие все, но не все это признают. Те, кто признают, он находит их и спасает. Это сердце Бога. Это его отношение к людям. Это и есть истинное христианство. Мне есть дело не просто для тех, кого я вижу, а даже тех, которые где-то потерялись, они где-то запутались, где-то погибли в чем-то. Мне есть дело до них. И как бы мне трудно не было, я оставлю свои 99 важных дел моих, и я пойду за одним искать, потому что это сердце Божье идет туда и ведет меня туда. Третье. Притча о заблудшей овце открывает нам сердце Бога, то есть радикально открывает. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. И учит нас заботиться о заблудших. Четвертое. Бог повелевает идти. Если согрешит против тебя брат твой, пойди. Это не предлагается как вариант. Ну, хочешь, пойди. А в принципе, это же его проблема, он-то согрешил, у тебя все в порядке. Пусть он и идет, пусть он и приходит, что я должен за ним бегать? То есть, или ну, если можешь, то сходи. Или, может, пусть кто-то другой сходит, или ладно. Нет, Бог говорит, если согрешит против тебя брат твой, если нарушается взаимоотношение, единство в церкви, ты должен пойти. Хотя тебя обидели, как ты думаешь, как минимум, как ты там чувствуешь, как минимум, но ты должен пойти решать эту ситуацию. И это повеление. И Бог повелевает, чтобы такая исправляющая забота была в церкви. Это не выбор. Это не то, что мы можем или не можем делать, или делать только в крайних вопиющих случаях, когда уже какой-то служитель знаменитый там, вот и он уже там, ну не знаю, гомосексуалист, вот тогда мы должны его обличить. Нет, это вопрос касается любой ситуации, где брат или сестра стали и привыкли к дороге греха, а у них уже есть привычка жить греховной жизнью. Мы должны пойти. Более того, это когда наши отношения разрушаются, когда происходит какой-то грех, который действительно разрушает наши отношения. Не просто какая-то мелочь, которую нам нужно покрыть своей любовью просто, и все. Любовь всему верит, всего надеется, вот этот отрывок. Но мы должны пойти, мы не должны остаться сами по себе. Поэтому Бог повелевает. И я хочу прочитать из этой книги вам еще одну цитату. Кто прочитал эту книгу? Студенты УИСа, да? Ладно. Много раз рекомендовал. Ну, в принципе, это такая тема, может быть, не для всех сложная. Кому понятно применять это, что понятно? Никакие оговорки, возражения и колебания по этому поводу неуместны, по поводу делать или нет. Иисус не оставляет решение этого вопроса на наше усмотрение. Он указывает нам, что делать. Если возникают какие-то трудности, мешающие вам прибегнуть к мерам неофициальной дисциплины, вы должны преодолеть их. Официально это уже на уровне церкви. Он не допускает, что из-за них весь процесс может приостановиться из-за каких-то ваших препятствий. Если вы не знаете, как выполнять требования церковной дисциплины, он не снимает с вас ответственности. В этом случае вы должны научиться тому, чему не научились до сих пор, и научиться, как заботиться о брате, как говорить с ним. Иисус не советует, он требует применять меры такой заботы. Это Его воля, это есть установление, это есть Церковь Божья. Если кому-то трудно это, вот кто-то, может быть, слушает, и ему трудно от того, что я говорю. Это свидетельствует о том, что много мы заражены гуманизмом, где чувство человека, чтобы только ему было хорошо, это превыше всего. Или, может быть, мы те, кто под воздействием благословенного действия церкви или неточного действия церкви, мы получили какую-то боль. И эта боль контролирует наше сердце, и нам больно слышать о таких вещах. Мы бы скорее говорили много о милости, которая ни о чем не разговаривает и все покрывает. Но это есть не сбалансированная, это есть не библейская милость. В Ветхом Завете есть такая фраза: «Милость и истина встретятся». Там «встретятся» написано. Старое русское слово. Милость и истина встречаются. Вот это библейский баланс, где истина говорит правду, но говорит с милостью. Если милость только без истины, это не библейский стандарт, это разрушает жизни людей. Если истина без любви, это тоже может разрушать жизнь людей. Но истина и милость вместе идут. Вот это созидает нашу жизнь, церковь и жизнь других людей. Пятое наблюдение. Вопрос Петра о том, сколько раз прощать, учит тому, с каким сердцем должен идти человек в этом процессе исправления согрешающего. Его сердце должно простить. Например, против вас согрешили, и у вас все кипит. Матфея 18:15, пошел на него. Ты мне, я, ты сколько можешь уже, ты всем надоел здесь. Это неправильно, не нужно идти. Первое, нужно привести свое сердце в порядок, а потом идти. Это не сердце, которое наполнено обидой и непрощением. Поэтому первый сказал: а сколько спрашивать? Иисус говорит: вот какое сердце у тебя должно быть. Ты должен прощать много раз, ты должен прощать. И потом притча описывает, почему же люди не прощают. Люди не прощают, потому что они не сознают своей греховности перед Богом. И что она в 1000 раз больше, чем то, что человек сделал по отношению ко мне. Проблема в моих отношениях с Богом. Вот почему боль обиды остается в моем сердце. Проблема не в том, что этот человек уж сильно согрешил против меня. Или уж как-то вот очень подло. Но если бы там вот тот человек, я бы простил легко. А этот я уже не могу. Нет, это моя проблема в моих отношениях с Богом. Когда я выравниваю свои отношения с Богом, когда я сокрушаюсь перед Богом, то эти грехи становятся маленькими и способны, и мое сердце способно прощать их. Поэтому сердце, с которым нужно входить в этот процесс, это не сердце обиженное. Это сердце, наполненное прощением. Это сердце, наполненное миром. А не каким-то неустройством, когда тебя все мулит, когда тебя это напрягает, и ты такой спасаешь вселенную, спасаешь эту церковь, ты вот все держишь в своих руках. Сердце должно быть наполнено миром. Сердце должно мотивироваться преклонением перед Словом Божьим. Вот почему я иду, потому что Слово Божье повелевает мне. Бог через свое Слово говорит, что я должен это сделать. Хочу я это или не хочу, приятно мне или, наверное, неприятно будет. Если ты любишь человека, тебе не будет приятно делать ему какую-то неприятность. Ты просто верой говоришь, что это будет благо для него, идешь. И сердце должно мотивироваться любовью к этому брату или этой сестре. И нужно проверить свое сердце прежде всего. Поэтому дальше и говорит Петр, сколько раз там простить, после чего уже могут не прощать. Иисус говорит, всегда нужно прощать. И всегда нужно сокрушенным и смиренным сердцем, любящим Бога и любящим этого человека, идти. В сердце не должно быть мести. Желание поквитаться, желанием просто подметить, что у него тоже есть недостаток. И получить от этого, может, не удовольствие, но просто какую-то завершенность, вот справедливость состоялась. Это сердце неправо перед Богом пока еще, которое требует справедливости и восстановления. Вся справедливость на кресте решена. Вся справедливость Богом восстанавливаема. В нашей жизни или после нашей смерти, но Бог все поставит на свои места. Все будет абсолютно справедливо. Все безбожники, каждый грех будет наказан. Либо наказание это на Христе, либо наказание эти люди, которые в Христа не верят, понесут сами в адских муках. И нам это должно быть достаточно для наших сердец. Если наше отношение с Богом правильно, если мы правильно себя видим перед Богом. Если нет, тогда нам недостаточно. Почему Христос должен страдать? Пусть он же не грешил, этот человек должен почувствовать. С таким сердцем нельзя идти. В сердце не должно быть мести, не должно быть жажды обличения. Если есть хотя бы мельчайшее, ну, неудовольствие, ну, какая-то вот, какое-то позитивное такое вот желание обличить, скорее всего, что это сердце неправо. Если только это не сердце сокрушенное и просто радующееся о том, что я могу волю Божью исполнить. Но очень тонкая грань между радостью и тем, что я поставлю ее на место и исполню волю Божью. В сердце не должно быть жажды показать свою правоту. Сердце должно быть сломленное, сокрушенное. Если сердцем движут вот эти желания, если мы подбегаем, чтобы человеку скорее это рассказать, или мы подбираем трепетно слова, чтобы не забыть что-то, это нехорошее состояние сердца. Такое состояние обличает нас. С нами что-то не в порядке. Пусть он согрешил, и этот грех обнаружил, что с нами что-то не в порядке. Что у нас нет способности прощать и смиряться перед Богом. Сердце не должно быть наполнено болью или обидой. Если сердце очень чувствительное в этой сфере, большая вероятность, что там боль. Боль, которая не решена перед Христом. Боль, которая может быть выявиться в обиде, или в месте, или еще в чем-то другом. Когда есть такая эмоциональная вот чувствительность в этом вопросе. Когда я иду, и я очень, у меня все вот внутри, вот у меня обнажено все. Такое сердце, человек чуть неправильно отвечает, чуть не так, как я ожидал, и меня захватывают мои страстные желания обличить, справедливость восстановить, чтобы он осознал свой грех, или чтобы он понял, как мне было больно, и чтобы ли он осознал, или вот он прочувствовал, что я там пережил. Иногда я слышу такое, когда я, ну, там, имел общение с одним человеком, и потом Бог его изменил, и я говорю: слава Богу, я ничего не ожидаю от тебя. Я просто доверяю тебе, Богу, и у меня никаких... И этот человек просто требовал от меня: нет, я хочу, чтобы ты понял, как я это прожил. Я хочу тебе 2 часа рассказывать все свое. Ты должен это пережить вместе со мной. Это не то, что я отказывался с ним общаться, но в том случае это была нездоровая ситуация. Когда вот такая обнаженность. В моей жизни были случаи, ну не то чтобы болезни для меня, это, конечно, очень, это случаи предательства. Когда братья втайне записывали наши разговоры на диктофон, чтобы потом обличать меня. Мне крайне жалко. Мне больно, это предательство, это нехорошо, но суть не в этом. Это горе для таких братьев и для таких сестер так обличать. Если у нас такое сердце, такой микроскоп, под который мы ложим какого-то человека и под микроскопом его рассматриваем и создаем картотеку, сохраняем письма, переписку или запоминаем очень тщательно, как он что сказал, чтобы потом ему доказать, наше сердце неправо перед Богом. Наше сердце увлечено этим процессом. Наше сердце не сокрушено. Когда мы бежим, такие супер самоправедные, спасать церковь, совершать великий подвиг послушания Богу, мы грешим в этот момент. Бог в этот момент обличает наши сердца. И мы прежде должны свои сердца привести в порядок и сокрушить. Потому что когда наше сердце наполнено такими, не знаю, как это сказать, эмоциями, или такими идеями, или такими целями, возможность объективного анализа приравнивается практически к нулю. И мы не можем быть уверены, что мы правильно видим ситуацию. У нас нет такого права так думать. Я сейчас прочитаю один отрывок из Библии, посмотрите об этом. Матфея 7 глава с 1 по 5 стих. Иисус говорит: не судите, да не судимы будете. Есть разница между судить и оценивать. Гуманистическое мышление многих христиан отвергает библейскую оценку, называя это судить. Ты меня осуждаешь, когда это мне говоришь. Гуманистическое, наполненное желанием, чтобы все было, как я хочу, чтобы меня не ранили и так далее. Ну, просто подумайте об этом, кто еще в этом не разобрался. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить. Будут за вами бегать с картотекой. Будут вас рассматривать под микроскопом. Будут вас предавать. Будут вас записывать секретно. Бог это будет делать. Может быть, не точно так же, но это будет происходить. И Иисус здесь это говорит. Так или иначе, но это произойдет. Более того, это произойдет точно, когда мы встретимся со Христом, если мы верим во Христа. Если не верим, то когда мы встретимся на суде с ним? Это произойдет, и все станет ясно, и все будет описано. Все будет четко, открыто. И что ты смотришь? На сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Именно вот такие мотивы сердца, именно несокрушенность сердца, именно страстное желание поставить все на свои места и спасти этот мир, эту церковь, этих людей, защитить тех или других, делает нас слепыми. Если вы помните, неделю назад один человек пришел здесь, и он начал кричать. И он начал кричать, что мы не следуем Божьему Слову. Я подошел и сказал, начал что-то говорить ему о Божьем Слове. Он мне дал, ну ты посмотри тут в Библии, и он начинает дальше кричать. Это человек, который не слушает. Это человек, который не исследует Писание. Хотел ему показать, что он неправильно толкует Писание. Хотел с ним об этом поговорить. Но он даже не слушает. У него своя идея, он ее всем вещает. У этого человека бревно в глазу. И он рассмотрел какие-то сучки, которые есть или которых нет. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Не смотри на сучок. Разберись со своим бревном. Разберись со своим сердцем, и тогда будешь иметь библейское право перед Богом идти. Если твое сердце такое детективное, чтобы вычислять, потому что твой Бог очень маленький, не способный расставить все на свои места в своей церкви. Если тебе нужно обязательно вот именно этих свидетелей привести, потому что эти, конечно же, скажут все, как тот им наговорит. Но и те зрелые, то твой Бог маленький. Он не способен управлять своими детьми. Он не способен давать им возможность быть благочестивыми людьми, идя против своих друзей ради истины. Он, конечно, не пойдет. Они друзья, 100% он будет ему поддакивать. У маленького, слабого Бога такие низменные дети, которые будут поддакивать друг другу и не способны будут любить Бога, любя истину. Вот где проблема, проблема в отношении с Богом. Когда начинается проблема в отношении с Богом, сразу появляется сверхъестественное видение проблем других людей. Ты это можешь легко видеть. Ты начинаешь, вот этот не точно сказал, вот здесь не так, вот здесь не так. Ты спасаешь церковь, и это нехорошо, потому что твое сердце неправо. Иисус говорит, что ты смотришь? Эй, не смотри, все, тема закрыта. У тебя бревно в глазу. Если тобой это руководит, у тебя бревно, ты не способен точно оценивать. Ты не способен перед великим Богом решать эти вопросы в сокрушении, в доверии, что Бог поставит все на свои места. И твою репутацию, и твои дела, и твои проблемы, все поставит. Когда-то моего пастора в церкви, в которой я вырос, очень сильно обличали. Против него было буквально несколько человек, подняли большую-большую бучу. И обвиняли его в очень страшных вещах. Там, что он хищник, что он людей там так или иначе жирает, там, ну, образно говоря, что он там правит, что он рулит направо-налево. И он тогда, я был в церковном совете тогда, было нелегко. Было нелегко. Но он и мне хотелось, ну, Василий Иванович, ну, давайте, ну, скажите им, вот сейчас все на свои места поставьте, тут же понятно все. Он говорит, нет, так не нужно делать. Бог хранит своих детей. Всякий человек, который смиряется и доверяет Богу, никогда не проиграет. Бог все поставит на свои места. И Бог так и сделал. И в одном случае, и во втором, и в третьем, которые были. И это было для меня большим назиданием. И это мое спасение сегодня, как пастора. Когда кто-то критикует, я просто понимаю, мой Бог великий, Он все решит. Он все поставит. Если нужно, Он меня через колено сломает. Никаких нет проблем, если я греховен. Никаких нет проблем мою репутацию защитить или еще что-то. Великий Бог. И это успокаивает мое сердце. Или как скажешь брату твоему, как ты это сможешь сказать? Дай я выну сучок из глаза твоего. Да ты это не сможешь сделать. Вот в твоем глазе бревно. Ты туда засунешь свой палец и выколешь ему два глаза. Когда ты будешь его спасать, думая, что его спасаешь. И потом эти одноглазые христиане, которым боль принесена, такая невероятно ходят и говорят, да имел я в виду всю эту церковь, знаю я вас всех, вы все такие. Хотя, к сожалению, так говорят и те люди, которым была проявлена истинно библейская забота. Они тоже склонны видеть проблемы в других людях, в церквях, в руководителях церквей и обвинять их. Лицемер. Вот как Иисус оценивает такую ситуацию. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Или увидишь, что там нет сучка. Или будешь способен действительно послужить, сострадая этому брату. сожалея о его ситуации, сокрушая свое сердце своей любовью к нему, действительно переживая за него, а не просто по-пионерски выполняя свою обязанность. Что, я все правильно сказал, какие проблемы? Ну давай, в чем придеритесь ко мне, в чем, какая проблема? Такой дух, это не дух Божий, это не то, как эти проблемы должны решаться, это не то, как забота оказывается, это то, как отвоевываются свои желания какие-то. Поэтому то, о чем я сейчас здесь говорю, это то, что этот контекст учит о нас, что наше сердце должно быть сокрушенное, способное и 490 раз простить, не формально, не внешне, не просто сказать, что я на него не обижен, а действительно быть в сердце свободным. Вот это состояние сердца, с которым мы должны идти. И когда я так эмоционально проповедовал, я не хотел бы, чтобы сложилось впечатление, ну, это очень высокий стандарт, я тогда этим служением заниматься вообще не могу. Бог повелевает заниматься. Если это высокий стандарт, значит, Бог хочет, чтобы мы росли до высокого духовного благородства. Вот сюда нужно пустить свое размышление, а не в то, что, ну, тогда меня это не касается. Ну, я так не могу, я обижаюсь, поэтому я буду просто это не делать уже, не продолжать всю жизнь обижаться. Неправильно. Я буду смиряться и буду делать это уже. И буду учиться, и буду расти. Я займу у вас еще 10 минут вашего времени. И если Бог помилует, то закончу. Помилую вас. Это такой обзор этого отрывка. А теперь мы посмотрим один этап. Давайте лучше закончим. Тогда я точно закончу через 10 минут. Мы посмотрели два этапа. Самоуправление, пастыревание своего сердца. Мы посмотрели направление. И мы посмотрели три случая, в которых мы можем оказать это направление. И эти три случая говорят нам, что мы не можем исправление там оказывать. Это очень важно понимать. Я размещу конспект проповеди на сайте. Если вы не записывали, если вы не делали пометок в Библии, пожалуйста, зайдите, посмотрите, запомните эти, исследуйте эти отрывки. Чтобы вы могли, посмотрев на кого-то человека, просто оценить и сказать, здесь мне не нужно ничего исправлять, здесь просто нужно ободрить человека. Здесь нужно подставить плечо. Здесь нужно точнее что-то объяснить ему. И ничего исправлять не нужно, ничего обличать не нужно. Хотя даже там грехи есть. Это возрастное, он растет. И мы с вами перешли к тому, как Матфей описывает, как Иисус учил о исправлении. И мы вплотную подошли, там несколько есть этапов, которые мы посмотрим. Один на один обличение, потом со свидетелями, потом перед церковью, и потом уже он как язычник и мытарь, как поступать. И мы потом еще затронем тему восстановления, я надеюсь. Когда человек после отлучения, изъятия из среды верующих кается, и как нужно его принимать в церковь, с какой радостью и как к нему относиться и тому подобное. И мы еще посмотрели на контекст, чему он нас учит, как Бог повелевает это служение совершать, с каким сердцем, и что это сердце Божье. Идти действительно заботиться, не забывать, иметь дело до всех наших братьев и сестер. Давайте сейчас помолимся. Давайте встанем, помолимся, и потом у нас будет поклонение в музыке и в молитвах. Может быть, музыканты, выходите на сцену, мы пока помолимся. Давайте я несколько секунд помолчу, помолитесь просто, что Бог вам особенно сегодня говорил через свое слово. Кому Бог что-то говорил сегодня? Кто учился у Господа? Господи Боже, преклоняемся перед Тобой и восхищаемся всеми Твоими качествами. Восхищаемся Твоей красотой, которая явлена в каждой характеристике Твоего сердца. Благодарим Тебя еще раз и еще раз, Боже, благодарим Тебя за удивительное Слово Твое, за ту силу, которую Ты являешь через Свое Слово, что нет ничего подобного, никакого служения, никакие люди, никакие форматы 1 на 1 или 5 на 10 общаться не могут сравниться с силой Слова Твоего. Спасибо, Господи, что Слово Твое достаточное для всей нашей жизни. Спасибо, что оно ясное. Ты написал его так, что искренно исследующий Слово Твое может понять, что оно значит. Спасибо, что оно настолько ясное, что мы можем приобретать убеждение из него, не просто некие знания, 25 точек зрения на какой-то вопрос, но действительно можем понимать, чему Слово Твое учит, и иметь убеждение в этом. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты ушел с земли. Потому что Ты сказал, что когда Ты уйдешь, то пошлешь Духа Святого, который наставит нас на всякую истину. И именно Он наставляет каждое сердце, смиряющееся перед Тобой. Он разъясняет Слово, Он утверждает сердца, Он укрепляет их. И в этом все слава Тебе, Господи, и в этом величие Твое, удивительная Твоя красота. И мы благодарны Тебе за это, и мы любим Тебя, Боже, за это. И мы преклоняемся, и славим Тебя, и поем Тебе, и слава, и аллилуйя, Господи, что Ты такой удивительный Бог. Господи, молимся Тебе и просим Тебя, не двое или трое, но очень много нас. И думаем, что просим по воле Твоей, уверены, Господи. Мы просим, чтобы Ты благословил нашу церковь. Чтобы наша церковь была истинно библейской церковью. В том, как мы исследуем, как мы сдруживаемся Словом Твоим день за днем, и в том, как мы практикуем его. В том, как мы готовы сокрушаться, чтобы подчиняться Слову Твоему. Принимать эти убеждения и следовать им. Господи, это нелегко, Ты знаешь. Пожалуйста, помоги нам, благослови церковь, сохрани ее в единстве. Сохрани каждого человека из нас, когда мы переживаем эти перемены в церкви, такого большего и большего прихода к Слову Твоему, чтобы никто не потерялся, чтобы никто не заблудился, чтобы каждый мог ясно видеть, как Слово Твое направляет нас. Господи, благослови, чтобы наша церковь была истинно библейской, чтобы мы не были просто размытыми, но чтобы мы могли точно понимать Тебя и исполнять волю Твою. Твоей же силой, Господь. И мы просим Тебя, пожалуйста, благослови, чтобы в нашей церкви нам было дело друг для друга. Чтобы наши сердца были наполнены ревностной любовью, которая не даст нам покоя, не даст нам остаться безразличным и отделенным, но поведет нас другим людям, заботиться о них, любить их, открываться перед ними, принимать от них заботу о нас. Боже, это сверхъестественное дело, и просим Тебя, соверши его. И просим, Господи, обуздай те сердца, которые не обладая таким состоянием сердца, проявляют якобы заботу, а это не забота Твоя, Господи. Обуздай их сердца, откроем истину, дай увидеть то, что там неверно, и преклониться перед Тобой в покаянии, измениться и возрасти. И далее совершать служение такое, и направление, и исправление в истинном духе, в истинном состоянии сердца. Все, о чем мы молились, Господи, не под силу нам, и просим, Боже, соверши это сверхъестественное. Яви свою славу, благослови нас. И мы будем радоваться о величии Твоем, о красоте Твоей, любви Твоей, и будем проповедовать это многим людям. И узри наши сердца в поклонении сейчас Тебе. Мы продолжаем молитвы и поклонение в пении и молитвах, как поведут нас братья и сестра. Во имя Иисуса Христа. Аминь.